Добрый день, я Любовь Якелина, рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство церкви». И сегодня с архимандритом Мелхиседеком мы будем говорить о благодарности, об очень важном человеческом качестве. Отец Мелхиседек, но прежде всего мне хотелось бы с огромной радостью и с благодарностью показать диплом, который был вручен вам за строительство храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. И этот диплом подписан не кем-нибудь, а самим мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. И вы стали победителем конкурса «Лучший реализованный проект 2013 года в области инвестиций и строительства». Проводится конкурс по решению правительства Москвы. Диплом. Награждается проект «Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, города Москвы, Литовский бульвар, дом 7А, Юго-Западный административный округ». Победитель конкурса «Лучший реализованный проект 2013 года в области инвестиций и строительства. Культовые сооружения». Отец Мелхиседек, уже держишь этот диплом в руках и чувствуешь его основательность и самого диплома, и проекта, и того, что вы сделали. Еще раз я его покажу нашим телезрителям. Ну что ж, я от всех телезрителей, отец Мелхиседек, вас благодарю за... Действительно, за грандиознейший проект, который разворачивается в Ясенево, это Покровский храм. Я когда мимо него проезжаю, я все время думаю, я помню, как здесь все начиналось. Я помню этот котлован, помню, как возносился крест. И я просто поражаюсь тому, отец Мелхиседек, что здесь построено. И в свое время... Кто-то сказал из руководителя правительства Москвы, что такой проект бывает раз в 100 лет. Мне кажется, даже не раз в 100 лет. Он раз в 1000 лет, наверное, бывает по тому по той красоте, которая есть. А что вы испытали, когда стали победителем? Кому благодарность объявили вы?
Во-первых, когда мы стали победителем этого конкурса, я не испытал ничего.
Как?
А вот так. Потому что уже столько сил и энергии отдано этому храму, что уже, так сказать, признание людей, они, так сказать, уже совершенно вторичны. Была бы, так сказать, уже радость на душе о сделанном деле с Божьей помощью. И самое главное, что... Если бы спросил, сейчас, когда вы начали об этом говорить, я внимательно слушал обо всем этом. Это оценка человеческая оценка того труда всех нас, которые мы вложили в этот храм. Вот интересно, когда люди смотрели сейчас вот этот маленький сюжет, вот им-то, как сказать, какой из этого практический вывод можно вынести и какой пример? Когда мы строили этот храм, я спросил одного священника, вот как тебе удалось построить храм? Он сказал, я перед каждой литургии, когда строил храм, вставлял одно прошение о содействии Святого Духа в строительстве храма. И я много лет, так сказать, уже был без этого совета, мы строили храм. А потом начали строить с этим советом. Вы представляете, у нас все началось, как мы будем складываться, чудесным образом. Ну, так сказать, какие-то совпадения, как мы говорим или выражаемся, неверующие люди. А мы прям буквально видели промысел Божий об этом храме. И что мы начали делать? Тоже по совету одного священника. Мы стали вставлять благодарственные прошения.
Да.
И после того, как мы стали вставлять благодарственные прошения о полученном благодеянии за те, казалось бы, мелочи, которые, так сказать, встречались на нашем пути, так еще больше с неба все посыпалось. И тогда я вспомнил наставление моего любимого, дорогого учителя, отца Геннадия протоиерея Нефедова, который когда-то на проповеди, когда я был маленьким мальчиком, я услышал, что благодарность – это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. Вот мы как... благодарили не для того, чтобы еще что-то получить, а это было просто, так сказать, необходимость нашего любящего сердца. И на самом деле потом все это возвращалось. И я думаю, что благодарность, она по отношению между людьми, это тоже уже нормальное качество, которое должно присутствовать между нами всегда. Кто-то из мудрых людей сказал, что христианство начинается не тогда, когда отец научит своего сына читать «Отче наш», а когда мать приучит своего сына благодарить за вкусно приготовленный обед. И среди нас есть, среди русских людей есть такое выражение «черная неблагодарность».
Да.
Вот почему-то
черная неблагодарность.
Именно неблагодарность названа таким словом. Она свойственна, она приписывается именно этому чувству, именно этому свойству. И в своей жизни благодарный человек должен быть не только за какие-то там совершенно какие-то, как ему кажется, сверхъестественные или случаи, а надо благодарить вообще за тот невероятный дар, который имеет каждый из нас. Дар жизни, дар православной веры, так сказать, дар познания Бога, так сказать, в конце концов, здоровье, воздух, свобода, мирное небо над нашей головой по сравнению сейчас то, что творится на Украине. Но мы же, так сказать, уже сейчас это воспринимается не как нормальное состояние, а ну, это трезво мыслящими людьми, а на самом деле как чудо, как дар Божий, потому что люди проснулись в одной стране, легли в одной стране, а проснулись совсем другой. И поэтому вспоминается такая история. Отец Иоанн Кронштадтский, когда был в доме умалишенных, отслужил молебен о здравии, помолился об их здоровье этих людей, потому что и там были храмы, и там нужно было человеческое и божественное утешение. И человек, который лежал в этой больнице, подходит к отцу Иоанну и спрашивает: «Батюшка, а вы когда-нибудь благодарили Бога за свой светлый ум?» И отец Иоанн поклонился ему в ноги, потому что это назидание было для него очень важно. Что он считал это все естественным. И ум, и глаза, и зрение, и слух, и обоняние. Сегодня подходит архитектор, так сказать, уже на нашей говорит: «Батюшка, на одно ухо, так сказать, оглох». Я про себя услышал это, думаю: слушай, а я двумя ушами это как услышу. Оказывается, может быть так, а может быть иначе. Мы настолько все настолько воспринимаем как естественное, что на самом деле наша вся жизнь – это сверхъестественно. Почему? Вот то, что мы в такой атмосфере Москвы, мы живем, существуем, дожили, так сказать, до пенсионного возраста, с этой экологией, с этой водой. Это чудо, так сказать, это, что мы в Москве…
Еще сохранили здравые умы, даже некоторую бодрость тела, да?
Вот, да, удивительно.
Удивительно, что некую бодрость. И в метро даже спускаемся.
Да еще по такой жаре. Что это такое? Это все невероятная поддержка каждого из нас, как каждый день и каждый час в нашей жизни. Однажды Николай Васильевич Гоголь сказал: «Пусть благодарность станет твоей сущностью. Пусть благодарность проистекает из тебя. Пусть вся твоя жизнь будет сплошная благодарность. И только тогда, когда ты будешь благодарить за все и всегда Бога, тогда только ты исподобишься ангельской миролюбивой жизни. Благодарность должна стать сущностью твоей жизни».
А ведь не стало, Александр Сергеевич, смотрите, даже со времен Евангелия, когда нам Господь напоминает, в Евангелии же есть эта замечательная притча о том, сколько человек пришло-то благодарить.
Это очень,
да?
Интересно, да.
А все равно, вот уже сколько лет, и читаем ведь, и Евангелие, не один раз, и по какому кругу уже перечитываем, а все равно вот, забываем, и людей забываем, на уж Господа, наверное, совсем уж забываем, да? Если еще людей мы как-то, да, скажем, нет, вот надо отблагодарить, сделать какой-то подарок или там позвонить, а уж Бога-то, я думаю, мы всегда забываем.
Ну, по-всякому бывает. Вот на нашем приходе...
часто.
Да, на нашем приходе я услышал очень интересное такое... внутренний алгоритм жизни человека. Одна женщина подошла и рассказала, ну, как-то мы в разговоре поделилась, и говорит: «Батюшка, вы знаете, когда у меня наступают какие-то внешние приключения, там, на работе какой-то наезд, в семье раздор среди внуков или детей, со здоровьем что-то не так, ну, просто всякие жизненные такие приключения, я поступаю так». Я думаю: «Интересно, как же она поступает? Какой иконе молится? Какие прошения, так сказать, это сорокаусты или какие акафисты и акафизмы читает, так сказать, и прочее?» Я подумал про себя, думаю, она сейчас со мной немножко этим поделится. И она тогда говорит: «Когда у меня посещают разные приключения, всеобъемлющие, вот, Я заказываю благодарственный молебен. Думаю, вот это да. Я, говорит, заказываю благодарственный молебен. Чтобы, так сказать,
спасителю.
Чтобы мне, так сказать, достойным образом все это пережить. Потому что все от руки Божией. Только прошу одного – мудрости и терпения. И очень часто, в ближайшее время, мне приходится заказывать второй благодарственный молебен, потому что эти истории, эти приключения потихонечку рассеиваются. И оказывается, вот какое устроение человека, оно совпадает со святоотеческим мыслью и настроением. А отцы говорили, будь готов ко всякой скорби и избежишь всякой скорби. Благодари Бога за радости, и радости умножатся. Благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Как это благодарить Бога за скорби? Немножко нам это непонятно. Нам, так сказать, это лучше бы у нас вообще не было никаких, так сказать, неприятностей, никаких скорбей. Но наша жизнь, она немножко другая. Она, так сказать, от нас по многим причинам независима. И когда человек готов ко всякому повороту событий, это самый счастливый человек, который готов ко всему. У отцов есть такой девиз. Будь готов ко всякой скорби, и избежишь всякой скорби, уготовихся и не смутихся, воздействие на Господа печаль твою, и то тебя припитает.
А вот один момент, да, извините, да. Вас перебью. А вот смотрите, мы с вами рассуждали, помните, о кризисе в свое время, да, когда была эта тяжелая чаша.
Кстати, я вспомнил, кризис,
да.
на японском языке угу. выражается двумя иероглифами. Опасность. И возможность.
Да, вы говорили тогда
опасность
об этом.
Опасность и возможность. Вот, так сказать.
А вот посмотрите, сейчас санкции.
Да.
А вы знаете, как уже по-другому относятся к этому люди. И стало больше людей, которые сказали, Господи, слава Богу, благодарим Тебя.
Не будем есть эту пластмассовую.
Да, за то, что Ты нам послал,
еду,
наконец-то. Вот эти санкции, которые, может быть, изменят, казалось бы, к худшему, а с другой стороны, дадут возможность людям работать, перестать вот есть эту пластмассовую какую-то пищу, вернуться к своим корням.
Импортно-заместительное производство, так сказать, начнется. Нет,
да, как? Вот, да, ведь действительно, вот как-то мы испугались, может быть, сначала.
Не может государство, народ быть зависим от другого государства, от другого народа. Кто-то сказал, если ты не хочешь кормить свою армию, ты будешь кормить чужую. Почему Китай, так сказать, ну мы так политику куда-то ударились. Почему Китай, так сказать, стал сверхдержавой-то? А потому что они много-много десятилетий были изолированы и ни от кого независимыми, и сами научились. И варить, и готовить, и строить, и изобретать, так сказать, и в космос это запустили. Потому что, так сказать, не были зависимы. И производство, и дядю Сэма, так сказать, уже народ не кормил и не вкладывал в экономику другого государства. Поэтому нам надо вкладывать в Бога, и надо богатеть, так сказать, в свою душу. Обогатеть человек в свою душу.
И ведь действительно очень многие сейчас это восприняли, правда, как даже не наказание Божье, а наоборот, как некое Божье милосердие к тому, что действительно мы что-то сможем и почувствуем себя людьми, и будем с Богом. Понятно, вот уже, знаете, мы всегда, это даже санкции показали, что друзей, как наш император великий говорил, действительно, России, но нету. Даже та же Болгария, сколько сделал для нее русский народ и наша церковь, говорит, нет, мы подождем строить Южный поток, пока что-то там Еврокомиссия не скажет. Да? Так с кем нам быть? Настолько церковь и не подводит? Нету друзей. Вот только Бог и Русская Православная Церковь.
Поэтому надо и Бога благодарить, что мы, русские, родились в России, живем в России, в этой Бога хранимой стране. И поэтому надо Бога благодарить за тот еще хрупкий мир, который есть, на то благоволение Божие, которое к нам есть. А я еще про себя подумал, почему такие приключения, потрясения? А еще про себя, за неблагодарность к Богу. Меня поразило, как люди восстают сейчас в Москве, программа 200, говорит, колокола, будут привозить покойников, у меня, так сказать, сложная нервная система, я могу этого не выдержать, негде выгуливать собак, у нас, так сказать, это вместо в парковой зоне строить храмы. А где же что
строить? А где же строить? Да. Как не в красивых местах?
Да, да, не в красивых местах. Мало того, что сам этот парк, благодаря храму, только преобразится. Вот, например, простой пример. Мы сегодня в начале нашей программы вспомнили про Покровский храм. А ведь на месте Покровского храма...
Да, дрожжи были.
Нет, значит, сначала это был сад, около 100 деревьев. И было вообще просто поразительно. Ни один человек из программы «Зеленых», никто не бросался, как у вас, на Ефросинии Московском, никто не бросался под крестный ход, никто не бросался под Белоруссии, под бульдозеры, когда этот
сад... Вырубали деревья.
Секундочку, да? Мы деревья не вырубали. Мы
нет, все... не вы, а когда гаражи строили.
Когда гаражи строили. Мы все эти деревья пересадили к нам на Петропавловский
храм. Храм-то пересадил, а когда строили гаражи, там просто все вырубили, и все, никто ничего не пересаживал.
А когда это да. Когда гаражи строили?
Да, конечно.
Так вот, когда построился храм, теперь рядом с храмом вместо гаражей строится бульвар, строится парк.
Парк.
Да, строится красивейший, это уже благодарен.
И люди будут гулять в парке.
И что получилось? Храм преобразил весь микрорайон Ясенево. Поэтому люди, так сказать, говорят, нам это не надо.
А вы вспомните, Ванечка, вы вспомнили храм Ефросинии Московской, сколько у нас было проблем, сколько зеленые действительно бросались из-за... А что там было? Да. Там гуляли собаки, там валялись шприцы наркоманов, там валялись бутылки, там не было никакого парка.
Захолустный просто.
Там было захолустный, там деревья просто валялись. И посмотрите, прореженные деревья, красивые, детские площадки, газон. На кусты, так вот, цветы.
Так вот, возвращаясь к этой мысли, это неблагодарность людей за ту возможность и свободу, в которой мы сейчас живем. В какие-то времена многие из нас тогда видели закрывающиеся храмы или жили тогда, когда невозможно было открыть новый храм. Я эти времена застал. Я не застал времена закрывающихся храмов, но я застал времена, когда невозможно было уже в Москве еще открыть, так сказать, как какой-то храм. А что далеко ходить? Только Покровский храм, мы 8 лет делали документы, готовили на строительство храма. Из-за этого всеобщего крючкотворства и всеобщего, так сказать, со стороны администрации, так сказать, нежелания этого делать и помогать в этом деле. А сейчас времена совсем переменились. И люди говорят, нам это не надо, Бог нам не нужен, храмы нам не нужны. Ну хорошо, тогда давайте какие-то приключения, так сказать, потому что что-то.
А потом, батюшка, извините, подходят ко мне телезрители, говорят, поговорите, попросите социальный Мелхиседек рассказать нам, как научить детей любить нас, родителей.
Ну да.
После этого, да потому что...
Жизнь без Бога к этому и приводит, так сказать. Потому что не парки, в конце концов, так сказать, дают человеку здоровье, мир, так сказать, ему счастливую жизнь, а всего это дает, так сказать, твердость и понятие смысла жизни. Как однажды Федор Михайлович сказал, так сказать, если человеку пусть дать хлебы, и все пусть будет один только хлеб, он и все равно жить не захочет, а скажет, зачем они мне нужны. Потому что как человек живет до тех пор, пока человек не встанет на твердую позицию и понятие, для чего жить, он и жить не захочет. Даже если все кругом будет одни только хлебы. Федор Михайлович Достоевский, для чего жить? Человек поел, попил, дальше что-то. Поел, попил. Человек божественное существо, божественное создание. И до тех пор, пока ты не найдет этого смысла, он, так сказать, не успокоится в своей жизни. Пусть кругом будут одни только парки, цветы, так сказать, благоухание. Самое главное благоухание и самое главное парк – это в душе. Когда человек-то, судя, в мире с Богом, в мире со своей совестью и в мире с теми людьми, которые находятся рядом с ним. Вот это и есть гармония, счастье, так сказать, и смысл жизни, так сказать, а не во внешнем, так сказать. Важно не что у человека есть, а важно, что в человеке есть. Когда в человеке есть благодарность к людям, благодарность к Богу, тогда, так сказать, и все гармонично устраивается в его душе. Кстати, когда я из Оптиной пустыни, меня послали в Москву, я подошел к отцу Леонтию, который служит недалеко от Оптиной пустыни, в деревне, в селе Прыски. Я говорю, батюшка, а можно... Три золотых правила начинающему молодому приходскому священнику. И тогда он сказал, один из советов, не забывай маленьких, большие сами напомнят о себе. Вот относительно благодарности, не забывай маленьких. Порой не всегда у меня это получается, но маленьких не надо никогда забывать. И поэтому маленькая благодарность, она может привести к большим последствиям. Потому что, помните, даже в советское время было, ничто дешево так нам не дается, как вежливость, и ничего так дорого не ценится, как она. Поэтому вежливость – это одна из проявлений благодарности.
Слушай, ну а как правильно благодарить Бога? Ну, молебен заказали. Дело это в том, все как? Вот как выразить эту благодарность? Иногда люди говорят, ну мы хотим, мы говорим спасибо, но этого достаточно.
Дело в том, что в свое время, когда я был маленьким, вот, ну, да. только начинал духовные шаги, я очень полюбился на 102-й псалом. Благослови душа моя Господа, и вся нота не моими святой Его. Благослови душа моя Господа, не забывай всех воздаяний, очищающего все беззаконие, то исцеляющего все недуги твоя. Вот этот псалом, он и стал потом основополагающим перед началом божественной этой литургии. И поэтому псалмы, человек, так сказать, который ходит, во-первых, это от своего сердца любые слова, любые мысли, облеченные слова, пожалуйста, это все что угодно. Но полнота этих чувств, этих слов, она, конечно, в псалтире, в которой есть и просительные, и благодарственные, и назидательные. То есть все псалтири, она проникнута этими словами. Поэтому какой-то псалом благодарственный человек может это выучить сам, так сказать, уже. А слова у нас эти есть, эти молитвы нам даны. Я тоже иногда задумываюсь, вот как вот коротко мне сказать. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе, слава Вышний Богу и на земле мир, в человечествах благоволение. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. И аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Что это такое? Гимн благодарственный Богу. Поэтому почаще надо благодарить и людей, и Бога, и помнить всем нам, то есть, что благодарность – это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. Но благодарить Бога надо все равно бескорыстно, без этой мысли. Но только помни, что в этом есть, так сказать, в этой мысли есть и практический совет, и назидание. И самое главное, благодарность уподобляет нас сынам. Мы Богу работаем не за конфетки.
Ну, в общем,
мы Богу
да,
работаем
конечно.
Ради сыновнего чувства к Нему. А сыновнее чувство – это благодарность. Как я одной девочке спросил, а ты на маму обижаешься, когда она тебя ругает? Это внучка одной из наших сотрудниц. И она сказала, я на маму не обижаюсь. Она же мама. Она же мама. Вот как удивительно. Поэтому
хорошо,
мы,
девочку
сказать,
воспитали.
Да, поэтому и Бога надо благодарить, так сказать, за все, потому что Он и мама, и папа, и ведет на нас по жизни. Не так, как нам всегда порой этого хочется.
А, отец Мельхиседек, у нас осталось 3 минуты до окончания программы. И перед тем, как ее завершить, я хотела бы поговорить с вами, эти оставшиеся 3 минуты, о вашей новой книге. Показать ее телезрителям. Это «Проповеди на 210-е праздники», которая недавно вышла.
В издательстве «Столица».
В издательстве «Столица». Очень красивое, я бы сказала, мощное такое издание.
Кстати, люди сейчас стали покупать и говорят, что это очень хорошее средство от бессонницы.
Вот это?
Да. Начинают читать и сразу засыпают. Поэтому кто дальше, так сказать, уже прочитает больше 3 страниц, я думаю, что получит какую-то пользу и духовную, не только телесную.
На кого рассчитана эта книга, отец Мельхиседек?
Ну, на широкий круг, потому что здесь, так сказать, это... Ну, во-первых, я думаю, что это будет подспорье и священникам, и духовенству, так сказать, тем людям, которые связаны потом со Словом Божьим, хоть что-то немножко, так сказать, перед праздником, прочитав, что что-то полезное найдут.
Но вы имели в виду именно 210-е праздники. Это почему 210-е вы выбрали?
Ну, это пока начало.
А, пока начало.
Великий пост, и потом уже годичный круг, проповедь на воскресные дни, толкование Священного Писания, апостольских посланий. Это все еще впереди, хотя уже в такой, в некоторой завершительной стадии. Поэтому тоже сегодня повод Богу поблагодарить, что есть такая возможность в наше время, так сказать, уже издавать книги, что-то творческое делать. Поэтому нам по нашей жизни надо только начать, вот, а Бог поможет. А когда поблагодарили за маленькую помощь, тогда, так сказать, большой успех нам всем, я думаю, гарантирую.
Ну что ж, дорогие мои друзья, еще раз я хочу показать вам эту замечательную книгу отца Мельхиседека. И я знаю, что, батюшка, вы обычно, конечно, скромничаете, не разрешаете мне этого говорить, но, тем не менее, я знаю, что у вас есть почитатели, их много, они любят и слушать ваши проповеди, читать, и смотрят ваши программы, и с благодарностью подходят. Так что эту книгу можно будет приобрести в книжной лавке подворье Оптиной пустыни в храме апостолов Петра и Павла, ну, и, наверное, в Покровском храме.
В Покровском храме, да.
Да, Тимофей, ну, а мне остается поблагодарить вас за замечательную беседу и пригласить наших телезрителей к следующей нашей передаче. Всего вам доброго. Спасибо, батюшка.
До новых встреч.
Я, Любовь Акельна, благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Жду вас каждую субботу в передаче «Таинство Церкви». И по нашему доброму обычаю желаю мира, покоя, благоденствия вам и вашим близким. Всего доброго.